Здравствуйте. Это «Выбор жизни». С вами в студии я, ведущий телепрограммы Андрей Лимонов. Сегодня у меня в гостях директор Центра социальных исследований Андрей Юрьевич Салмин. И говорить мы будем о демографической проблеме. Здравствуйте, Андрей
Юрьевич. Добрый день, Андрей Алексеевич.
По данным переписи населения, в России проживает около 147 миллионов человек. Это на такой-то огромной территории, которая может вместить в себя не 1 миллиард. Почему мы не замечаем этой проблемы? И как-то уже все привыкли к слову «демография», вроде, ну, это что-то такое отвлеченное.
Вы знаете, я когда ехал к вам на передачу, видел огромное количество людей, и москвичи, и люди, которые живут в больших городах, они эту проблему не видят. А если мы посмотрим на реальную статистику, что происходит у нас в регионах, то мы увидим, что действительно процесс ухода с территории людей, которые здесь постоянно жили, через вымирание, он очень устойчивый и без перемен. И другой есть момент. Мы же с вами люди православные, мы бываем в православных храмах. Ну, в среднем у молодых прихожан 4, 5, 6, 8 детей. То есть с рождаемостью тоже все в порядке.
Это кажется так.
Да, да. С точки зрения православных людей у нас все хорошо. Вот. Тем не менее, вот проблема реально существует. И, к сожалению, все дискуссии на тему количества людей, которые живут в нашем Отечестве, они держатся вокруг того, что мы переживаем вот последствия демографической ямы, которая была в конце 90-х. И то, что происходит, это вполне понятная закономерность. Раньше были комментарии, что скоро все пройдет, а сейчас уже как бы этих комментариев нет. Потому что понятно, что есть устойчивая тенденция, потому что она не только в России, а во всем мире. Если мы заходим в храм, мы видим, что преобладают многодетные семьи. Значит, проблема все-таки не социально-экономическая в большей степени, хотя это тоже присутствует, а все-таки главным стержнем этой проблемы является мировоззрение, то есть система ценностей тех людей, которые вступают в брак.
Я предлагаю к этому вернуться чуть попозже. Сейчас все же поговорим о карте России, если смотреть на нее, знаете, сверху, то мы увидим огромное количество таких белых пятен с точки зрения практической незаселенности. Знаете, мне один мой друг-летчик рассказывал, когда, говорит, летишь над Россией, смотришь вниз, летишь час – лес, летишь два – лес. И вот это, конечно, очень серьезный вопрос, ведь в современном мире существует жесткая конкуренция за ареалы проживания, за природные ресурсы. Сколько долго мы сможем выстоять вот в этой жесткой конкуренции со 147 миллионами на этой огромной территории?
Если в современном мире страна имеет население меньше 300 миллионов, то ей очень трудно отстаивать свои интересы на международном уровне. Россия спасается тем накопленным арсеналом вооружений, который главным образом был сформирован в советский период.
Такой фактор сдерживания.
Да, но это же фактор, значение которого с каждым годом все меньше и меньше, поскольку население вымывается. Количество людей, которые живут в стране, становится все меньше и меньше. И потом мы знаем, что Господь попустил во время Вавилонского столпотворения разделение там на 70 народов. Значит, внутри национального проекта, промыслом Божьим, созданы условия для того, чтобы человеку было проще бороться с тем, что его разрушает, с тем, что его расчеловечивает. И если вернуться вот к пророчествам пророка Даниила, мы помним, что неустойчивость человека, который себя символизирует, сохранение государственной власти от царства к царству, да, мы видим, что ноги стали неспособными удержать вот это, вот это равновесие, когда металл смешался с глиной. То есть, когда нравственное начинает смешиваться с материальным. То есть, у человека теряется возможность выбора, теряется свобода. И в этом смысле мне бы хотелось еще раз помнить, что наша страна была создана православными народами с единственной целью, чтобы хранить Вселенскую Православную Церковь. Потому что если хранитель этот, вот как по слову Иоанна Златоуста или по слову Феофилакта Болгарского, православная цивилизация, если перестает существовать, она переходит в формат национального государства, то удерживающее мировое зло, он как бы перестает существовать. И мы приходим к концу истории в библейском смысле. Поэтому демографическая проблема в России, то есть проблема народосбережения, о чем мы говорим с вами на разных передачах, она сегодня становится архиважной в духовном смысле. И самое главное, что мы видим, что Господь нам дает ответ на эти все вопросы. Ну, зайдите вот в любой приход, посмотрите там, какое количество детей. Вот, или зайдите на общественную акцию, как мало там детей. То есть если основная часть вот этого народа, который добровольно взял во время скольдового крещения еще даже крест хранения Вселенского православия, если мы вернемся снова к этому кресту, то за короткий промежуток времени ситуация изменится.
Андрей Юрьевич, при слове «демография» сразу встает тема абортов. И действительно, ведь я знаю, что велась очень большая работа по выводу абортов из системы обязательного медицинского страхования. А результатов каких-то достичь удалось в этом отношении?
Вы знаете, по статистике там есть разные точки зрения у разных специалистов, что там от миллиона до 10 детей погибает вот от абортов. Проблема депопуляции, вообще вымирания, она имеет свою основу духовно-нравственную. Потому что если человек знает, что Господь сотворил его в том числе для того, чтобы исполнять самую первую заповедь, да, плодитесь и размножайтесь, то, естественно, он относится к тем, кого Господь посылает в этот мир, как к послушанию. А если человек живет для себя, то есть он сам является Богом, то зачем лишние проблемы?
Фигуру бережет.
Да, ну не только фигуру, свободное время для того, чтобы можно было с пользой куда-то поехать, получить новое впечатление, потом поделиться этим впечатлением, потом снова поехать. А вот это совершенно другая ценностная матрица. И там, конечно же, о том, чтобы был прирост населения, не может быть и речи. То есть это путь в никуда, путь к самоуничтожению. Причем добровольному самоуничтожению. Вот если посмотреть статистику, да, у нас 85-80% самоидентифицируют себя с православной культурой, с православной традицией. 60% населения там несколько раз в год заходят в храм и участвуют в каких-то таинствах. Там, воду осветить. Вот недавно мы видели, какие были очереди огромные. Кто-то венчается, кто-то крестится. И это уже люди, которые еще ближе к тем там, 4-5%, которые постоянно участвуют в таинствах и как бы составляют малую закваску, которая должна подействовать на весь окружающий мир. То есть интенционально у нас есть возможность прийти к той ценностной матрице, которая гарантированно в очень короткие сроки увеличит народонаселение, сбережет наш народ. Но это не самоцель, а для того, чтобы вот этот удерживающий, который несет функцию защиты от мирового зла, чтобы он снова встал, этот Илья Муромец, с печи. Вот мы 25 лет на печи пролежали, да, в 2014 году начали шевелиться, вставать, чтобы он все-таки встал, на боевого коня сел и начал выполнять снова свою функцию. То есть функцию хранения вселенского православия, хранения любви, благородства, чести, нравственных ценностей, без которых человечество жить не может.
Андрей Юрьевич, вот вы сейчас говорите об очень важном, я считаю, фундаментальном аспекте этого вопроса. Но ведь государство тоже оказывает какую-то поддержку в этой области, дает льготную ипотеку, поддерживает многодетные семьи. Насколько эти меры эффективны?
Ну, это, безусловно, необходимо, но это не как бы самое главное ядро этих мер, потому что самое главное – это воссоздание ценностной матрицы, которая гарантированно даст очень высокий прирост населения, то есть ценностной матрицы России как государства цивилизации. Если брать вот классификацию, которая принята сегодня в мире, мы относимся к цивилизациям высококонтекстной культуры, там, где цель, смысл, основное содержание жизни – это служение высшему замыслу о человеке, о семье, о государственных социальных институтах, об этической системе и высшему замыслу, с нашей точки зрения, вот православных, человека о Боге, то есть истинную религию. Вот если мы, так сказать, это все воссоздаем, то у нас гарантировано будущее блестящее и в области экономики, и в области культуры. Это уже мы точно знаем, это работает на 100%.
Андрей Юрьевич, предлагаю посмотреть заранее подготовленный видеоматериал.
До революции по динамике роста русские стояли на втором месте в мире после китайцев. И на первом в Европе. За нами шли немцы. С 1890 по 1913 годы население России увеличилось со 100 до 150 миллионов человек. Тенденция сохранялась и в первые десятилетия советской власти. В 1929 году СССР обгонял по темпам прироста населения Францию в 22 раза, Англию в 5,5, Германию в 3,6. Английский экономист Кейнс в книге «Экономические последствия Версальского мира» прозорливо заметил в связи с этим.
Необыкновенно стремительный рост населения России представляется одним из наиболее существенных факторов последних лет.
Этот фактор обеспечил нам индустриализацию и урбанизацию, освоение Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, а главное – великую победу.
Андрей Юрьевич, так может быть все же вот эти конфликты, войны, революции – это один из механизмов недопущения успешного решения демографической задачи?
Безусловно, такое вот внешнее воздействие комплексное. Если всмотреться вот в суть этой проблемы, то видим, что на горизонтальном уровне возникают постоянно какие-то нестроения, какие-то небольшие конфликты между людьми, которые могут перейти в серьезные противостояние. Например, там один живет в городе, другой в деревне и так далее, и так далее. И здесь два есть выхода вот из этой ситуации, конфликта, которая может быть использована там внешними нашими партнерами.
Ну, первый очевиден. Да. Все забрать и поделить.
Ну, это один из вариантов таких как бы внешних. На самом деле два есть выхода. То есть, если человека расчеловечить, то все эти проблемы уйдут. И как раз к этому имеет отношение вот эта вот идеология трансгуманизма, о которой говорил Святейший Патриарх вот на десятилетие интернизации.
Трансгуманизм обещает человечеству цифровое бессмертие, преодоление физических ограничений, фактически как бы создание нового человека. В сознании современников через фильмы, литературу постоянно вкладывается идея о том, что человек требует переделки, обновления или, пользуясь выражением из компьютерной индустрии, апгрейда. Это новая форма антихристианства, которая декларирует искреннюю заботу о благе человека, а на деле в самом корне разрушает истинные представления о человечности и о человеке как образе Божием. Ответ на вопрос о дальнейших задачах Церкви, ее реакции на вызовы современности, крайне прост. Церковь будет делать то, что делала всегда, а именно проповедовать Евангелие Царствия Божия, пришедшего в мир.
Если человека расчеловечит, то, собственно говоря, и нет проблем. А другой путь есть выход сверхсознательное, то есть путь России, то, что миру несем, так сказать, уже много столетий.
Человека одухотворить.
Да, если человек одухотворяется, то уровень проблем, вот этих вот, которые там внизу остаются, они становятся такими маленькими, что они перестают человека выводить из равновесия. То есть он приходит в себя. Ведь есть разные исследования о причинах высокой смертности и сверхсмертности. Вот и главная причина, по мнению специалистов, это стресс, это состояние сверхстресса. То есть я вижу, что мир, который вокруг меня, начинает переходить таким принципам, где человек не может сохраниться человеком. В России это особенно болезненно, потому что мы фактически столетиями несли идеал человека, который стремится уподобиться Христу. И призыв к тому, чтобы пробудить в себе стремление к свободе высокого, да, а не к свободе низкого.
Значит, стремиться к духовной эволюции, да, к росту.
Да, это становится, ну, самым страшным таким русским оружием. С ним ничего сделать невозможно, потому что там есть правда. Потому что правда во Христе.
Андрей Юрьевич, и все же, если посмотреть на демографическую карту России, то мы увидим убыль населения в основном в местах проживания традиционного русского православного вероисповедания. Вот этот вакуум, который возникает, уже автоматом засасывает другие культуры, традиции, национальности, религии, что на самом деле является угрозой существования церкви как таковой.
Причиной вымирания является сверхстресс. Если народ там столетиями шел по пути вот этого проекта служения замысла Бога человеку, и вдруг приходит мир, где говорят, ты самый главный, значит, то, что вокруг происходит, тебя не должно интересовать.
Бери от жизни все.
Да, если вот, например, мы придем в любую бизнес-школу, там говорят, ты должен стремиться к личному успеху. То есть не надо амбразуру прыгать, не надо защищать Отечество.
И это вот для православных.
Да, и это в православном мире человек попадает в состояние когнитивного диссонанса. То есть он приходит, понятно, в церковь, ему говорят, что Господь умолился до человека для того, чтобы ты взял свой крест и следовал за Христом. И ему говорят, да, это все, так сказать, несовременно, значит, гораздо более современно жить для десяти. Ты этого достоин, так больше ешь, больше развлекайся.
Все тебе должны?
Амбары нужно все время расширять. Но ведь Господь придет, когда ты же с собой это не возьмешь. Ну вот если брать вот наших западных братьев и сестер, да, то есть там главная идея, главный идеал – это удовлетворение потребностей человека. И прежде всего, материальных потребностей.
Андрей Юрьевич, а какова статистика по западному миру с точки зрения демографии?
Ну, мне бы хотелось тоже опять обратиться к цифрам, которые сегодня в научной литературе присутствуют. Коренное население Европы и США вымирают. На одну женщину там приходится в среднем меньше, чем 2 ребенка. Для того, чтобы сохраниться и Европе, и Америке, необходимо около 3 детей, чтобы было. Там фактически демографическая катастрофа, может быть, с не меньшими темпами, она присутствует в ядре. То есть вот этот вот путь самоуничтожения, он присутствует в западном проекте. Потому что там в центре идея не человека, который создан Богом, а идея человека, который сам является Богом.
Это, сам по себе, да.
Да, это ошибка, потому что любое существо, которое становится на место Бога, превращается в его противоположность.
Есть такие страшные направления, как child-free, то есть жизнь без детей. Это рекламируется и ставится как норма общественной жизни.
Вот это вот движение child-free – это один из сюжетов как раз общества, где цель, смысл содержания жизни – это удовлетворение потребностей. Потому что зачем мне отвлекаться на детей, они там болеют, а вдруг они вырастут не таким, как бы мне хотелось, или что-нибудь мне скажут такое неприятное. Нет детей – нет проблемы. И это, в общем-то, такая болезнь, которая легко переносится, и если этому не сопротивляться, то, конечно, она может постепенно затечь на территорию нашей страны. Самый опасный момент – это момент предустановки. Никогда уже говорят, что детей не нужно иметь. А когда говорят, ну вот это такое, мы живем в таком мире, вот они думают так.
Это подготовительный этап.
Да, предустановка, она требует меньше денег. Возраст, когда ребенок усваивает стереотип мышления, поведения, который он потом на протяжении жизни использует, это период от 13 примерно до 21 года. В этом возрасте ему говорят, а ничего страшного. Ну вот есть люди, которые живут без семьи. Есть люди, которые там в браке участвуют 3 человека. Ну что, это у них такое видение мира. Ничего страшного в этом нет. Он говорит, ну меня это возмущает. Ну возмущает, да, и нас тоже возмущает. Все. Но на самом деле у человека уже формируется предустановка, что это социально одобряемо. И вполне... конечная точка является вот то, что называется в НЛП рефреймингом, то есть смена рамок. Человек теряет реальные ориентиры. Вот мы говорили, что он переходит в ту ценностную матрицу, которая уничтожит и его, и последующее поколение.
А вот мы говорим о том, что в Европе очень тяжелая демографическая ситуация, и что это вызвано действительно стратегическими ошибками в том базисе, на котором держится общество. И переводим взгляд на Китай, и там нет никакой проблемы демографии.
Точно так же, как не было демографической проблемы во время России, которая жила по традиционным ценностям, где семья является центром, передающим духовно-нравственные ценности, ценности отношения к государству, ценности отношения к младшим, старшим. И мы можем вспомнить, что Россия и Китай по существующей во всем мире классификации относятся к странам высокой контекстной культуры. То есть здесь сверхжизненные ценности являются важными, и это дает прямой результат в области демографии.
Насколько я понял вот из ваших размышлений, что проблема демографии – это не социальная проблема, это проблема именно духовности. То, что если мы будем повышать уровень общества с точки зрения памятования своих традиций, уровень общества с точки зрения проникновения вот в эту вот красоту Божию, ощущается причастность к вечности, душа ощущает эту причастность. Вот это ключ. И демография решится, и социум будет нормально жить.
Тут еще очень важный такой момент, что когда об этом думаем, мы понимаем, что идеал неосуществим. И мы знаем, что, например, нельзя жить вообще, не совершая каких-то поступков, о которых нам потом стыдно. Но это совершенно не значит, что нужно опустить руки и плыть по течению, чтобы скорее бы вот это все произошло, и придет Господь, и кончится этот кошмарный мир, который вокруг нас. Но ведь Господь пришел для того, чтобы мы принесли Слово Божие каждому человеку. Поэтому вот идеал и личностной, и семейной жизни, идеал общественно-государственных институтов, идеал этической системы, которая необходима всему человечеству, идеал веры, они должны постоянно присутствовать, и мы должны быть носителем в этих всех 5 уровнях, о которых я сказал. Здесь очень важно не впадать в 2 крайности. Мы сегодня видим, кто внимательно смотрит за приходской жизнью, начинают возрождаться 2 таких вот тенденции еретических. То есть, с одной стороны, условно можно это назвать тенденцией к неоарианству, то есть церковь как бы замыкается.
Атомизируется.
Да, то есть вот эта вот идея, что церковное начало, оно должно быть капсулой внутри...
Ну, как
вот
у старообрядцев.
Да, внутри вот этого космоса, который разрушается и скоро погибнет.
И
да,
дорога ему туда.
А мы на этой лодочке спасемся. Но это невозможно. Спастись на лодочке, потому что вокруг огромное количество людей, родных, близких, целая сеть отношений. И вторая крайность – это монофизитство. То есть, когда считаются люди, что все пространство социальное должно быть пронизано социальными проектами, и больницы должны быть нашими, там, и общественное движение, и паллиативная медицина там, и так далее. Чтобы народ Божий превратился из соли, из закваски в элемент вот этого...
Распылить все.
Да, поверхность структуры. И это тоже недопустимо. Церковь и общество, они живут не слитно и не раздельно.
И у каждого своя задача.
Да, у каждого. Да, церковь отвечает за душу, а государство и общество отвечают за то, чтобы физически нам, вот оболочка души, чтобы раньше времени не вышла из строя, и душа тогда... Это касается и человека каждого, и народа в целом.
Андрей Юрьевич, я искренне вас благодарю, что нашли время сегодня приехать к нам в студию. Разговор получился очень интересный, мне кажется, очень полезным. Желаю вам помощи Божией во всем, сил душевных и телесных.
Спасибо.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Андрей Юрьевич Салмин, директор Центра социальных исследований. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!